Дамы и господа, доброго времени суток, меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, которое будет записано специально для PokerStrategy.com. И в гостях у меня сегодня будет уникальный человек, пользователь, естественно, PokerStrategy. Зовут его SB1989, на самом деле зовут его, конечно, не так, а зовут его Сергей. Так вот, этот человек заключил очень интересные пари и в данный момент выполняет безумнейший марафон на каких-то абсолютно фантастических условиях. Ну, сейчас разберемся, что к чему, тем более, что Сергей уже здесь. Сереж, привет.
Привет.
В интересной ситуации мы тебя застали, и я надеюсь, что наше сегодняшнее интервью это будет началом такого большого полотна, скажем так, триптиха, на котором будешь изображен ты в трех фазах. Вот в сегодняшней, потом, скажем так, где-нибудь в середине лета, и потом уже в конце года. Вот. А почему? Почему? Я раскрою маленькую тайну, я думаю, сейчас ты поподробнее об этом расскажешь. Дело в том, что Сергей сейчас играет просто величественный марафон. Ну, а дальше уже слово тебе. Что за марафон?
Да, это марафон пари по fixed limit кэш. Fixed limit кэш. Суть марафона в том, что я должен за год получить статус супернова элит на PokerStars. Это самый высокий статус. И при этом иметь определенную сумму чистого профита. То есть без учета рейтбека и бонусов. То есть чистый профит $30,000 и при этом взять суперновый вид.
Какие-то прям цели сказочные ты озвучиваешь. Как тебе вообще пришла в голову идея вот такой марафон озвучить?
Ну, у меня на этот год были планы взять статус суперновый элит. И в своем блоге я как бы писал о том, что хочу достичь этой цели. И были такие мнения, что это будет практически нереально, и сначала я не совсем серьезно как бы задал вопрос как бы публике своего блога, что будет, если я заключу пари о том, что у меня получится как бы выполнить эти цели. И большинство как бы, ну, мой блог читает много регуляров хороших, fixed limit, и все сказали как бы, что с удовольствием бы поставили против, потому что они считают, что выполнить условия данного марафона практически невозможно. И поэтому я понял, что сразу же смогу как бы найти себе противника в этом марафоне и уже решил, ну, обдумал все детали и решил как бы заключить данное пари, отыграть данный марафон в этом году.
Ну, а тебе самому не кажется, что это условие действительно практически невозможное?
Нет, мне, естественно, не кажется, потому что я изначально планировал без пари достичь как бы таких целей. Просчитал все условия, подготовился. И поэтому как бы принял решение заключать данное пари. То есть, в первую очередь, это пари для меня служит дополнительной мотивацией, скажем так, дисциплинирующим фактором. То есть, цель не получить какую-то прибыль за счет пари, хотя сумма пари как бы довольно приличная, больше $20,000. А именно цель такая вот мотивирующая, то есть как дополнительный стимул к другим стимулам, которые у меня как бы есть.
То есть дополнительно еще к 30 тысячам профита, который ты получишь в случае удачного исхода вот этого пари, ты еще получишь около 20 или даже больше тысяч исключительно за счет ставок против тебя.
Да, суммарно ставки там $23,000, 30 тысяч чистого профита нужно сделать. И как только получаешь статус супернова элит, там будет около $100,000 рейтбека. То есть, можно сказать, мое пари примерно на $150,000.
Вообще для тебя это значительные деньги или для тебя это так, ха, $150,000, какая фигня?
Да, для меня это значительные деньги, как бы, и я очень хочу их заработать и исполнить свои какие-то материальные цели, желания, поэтому очень ответственно подхожу к данному марафону.
Вот с этого момента поподробнее. Что же за такие материальные цели, которые ты преследуешь? Деньги-то большие. Вот что ты с ними сделаешь, если выиграешь?
Я думаю, что каких-то особенных затрат не будет, вроде там кругосветного путешествия или еще чего-нибудь. Цели довольно приземленные. Я хочу купить свою недвижимость, квартиру. Ну и чтобы, скажем так, нарастить банкролл для штурма высоких лимитов. Вот. То есть основными моими мотивационными целями является, во-первых, профит суммарный, во-вторых, именно VIP-статус. Я давно хотел его получить, он останется и на следующий год. То есть это очень хороший плюс будет в следующем году. Ну и дополнительно... дополнительный стимул именно данный марафон пари. То есть у меня три таких серьезных стимула получается.
Скажи, а в каком ты городе живешь?
Я живу в Минске, но на данный момент я нахожусь в Таиланде, в Паттайе.
Ага, то есть ты последовал вот за теми людьми, которые организовали большой исход людей из нашего СНГ именно в ту сторону, покеристов я имею в виду, который уже продолжается несколько лет. Но я думаю, что мы об этом с тобой обязательно еще чуть-чуть попозже поговорим. Тема интересная, злободневная, так скажем, и актуальная. Многие сейчас хотят так поступить, как ты. Ну ладно, чуть позже об этом. Так, давай сейчас познакомимся все-таки с тобой поближе. Расскажи о себе в контексте покера. На сегодняшний день что играешь, где, почем?
Я играю Fixed Limit, кэш. Иногда играю турниры по Fixed Limit. На данный момент на лимитах от 2.4 до 10.20 долларов. Иногда делаю вылазки на более высокие лимиты.
А как давно ты занимаешься вот этим непростым делом под названием покер?
Получается, больше 3 лет. Я начинал свою карьеру я весной 2010 года.
Как вообще тебя в покер занесло? Расскажи свою историю. У всех она немножко разная.
До того момента, как я начал играть в покер, я увлекался киберспортом. И у меня была команда по доте. Вот. И один из моих тиммейтов уже на тот момент зарабатывал игрой в покер. И меня эта тема заинтересовала, потому что я сразу понял, что это та область, где если много работать над собой, над своим скиллом, то можно достичь хороших результатов, поэтому я решил попробовать. Соответственно, зарегистрировался на Poker Strategy и выбрал Fixed Limit. Почему я его выбрал? Наверное, потому что он был первая строчка при выборе дисциплины была Fixed Limit. Я тогда особо не разбирался, какая разница между No Limit и Fixed Limit. Ну, был полный новичок. Вот. Ну, и, соответственно, получил стартовые $50. И, как большинство пользователей, я их не проиграл. Играл я тогда примерно в ноль. Пару месяцев я отбивал данный полтинник. Потом сделал пару небольших депозитов, отыграл бонус на первый депозит и вывел все деньги. И забыл про покер где-то на полгода. И спустя полгода я решил уже именно зарабатывать только покером. Решил стать покерным про, если можно так сказать. И сделал депозит $10 на Poker Stars. И с того времени началась моя профессиональная карьера с $10 и лимита 2.4 цента.
Ну, на сегодняшний день твоя цель, она осуществилась, ты стал покерным про. То есть, я имею в виду, покер является твоей профессией на сегодняшний день и единственным источником дохода.
Да, мои цели, можно сказать, осуществились. Все мои доходы исключительно получаю от покера уже вот в течение больше 2 лет. И я очень доволен, что удалось данной цели достичь. Но я надеюсь, что все самое интересное еще впереди.
Ну, тогда давай посмотрим вообще на твой образ жизни. Вот я так понял, ты сейчас в Таиланде. Как много времени ты уделяешь покеру, вот, находясь в таком прекрасном месте? Не трудно ли заставлять себя, видя вот это солнце, пальмы вокруг себя, сидеть за компьютером?
Покеру уделяю сейчас довольно много времени, где-то от 8 до 10, 8-10 часов в среднем в день без выходных. к сожалению или к счастью, марафон обязывает играть такие объемы. Заставлять себя не приходится, потому что я очень мотивирован. И, в принципе, вся поездка в Таиланд была организована с целью как бы создания благоприятных условий для марафона, для гринда. То есть у меня изначально не было цели именно там посмотреть Таиланд, то есть как-то там отрываться, отдохнуть, а были цели именно играть в очень как бы комфортных условиях, и у меня это, в принципе, получилось.
Ну, а до этого ты на Таиланде уже бывал?
Нет, в Таиланде это моя первая поездка.
То есть, получается, рискованное предприятие. То есть, ты поехал, можно сказать, в неизвестность какую-то, надеясь на то, что у тебя получится организовать свой рабочий день таким образом, чтобы тебе никто не мешал, чтобы тебя ничто не отвлекало, и каким-то образом это все и получилось.
Ну, да, естественно, я перед поездкой узнал нюансы, подробности касательно интернета, жилья и так далее, и полностью спланировал вообще свой примерный график, то, чем я буду заниматься. То есть при выборе, скажем так, образа жизни я просчитал все мелочи, поэтому как бы четкое планирование помогает мне достигать каких-то своих покерных задач.
Твое пари рассчитано на целый год, то есть ты рассчитываешь пробыть в Таиланде год?
Нет, условия пари были разделены на две части. Основные условия пари – это на год, соответственно, с получением статуса суперновой элит. Также часть ставок была сделана на специальные условия на полгода. Соответственно, те, кто ставили на полгода, там немножко другие цели, примерно в два раза меньше. И я планирую отыграть половину дистанции здесь, в Таиланде. И уже как только половина будет отыграна, я вернусь в Минск, и уже вторую половину буду отыгрывать в Минске.
Понятно. Ну, давай сейчас немножко отвлечемся от покера и проведем такую страничку отъезжающего в Таиланд покериста. Вот расскажи, с чем ты столкнулся, что удивило, что бросилось в глаза, что понравилось, что не понравилось вообще, как твой быт, из чего состоит, распорядок дня и так далее. Можешь поподробнее рассказать о том, как ты живешь сейчас на Таиланде?
Ну, из плюсов, вообще в Таиланде довольно много плюсов по сравнению с проживанием в Минске. Во-первых, это климат, очевидная вещь. Во-вторых, питание тоже немаловажная часть нашей жизни. То есть тут очень много доступных различных кафе, ресторанов. Все находится как бы на близком расстоянии. То есть для покериста, можно сказать, созданы все условия. Интернет тоже довольно неплохой, но тут нужно уже, естественно, искать различные варианты получше, поскольку выбора как бы жилья довольно много. Поэтому мой совет тем, кто приезжает в Таиланд, это тщательно подыскать себе место, где остановиться, ну и посмотреть доступность всех необходимых вещей рядом, то есть кафе, рестораны, магазины и так далее, чтобы было, скажем так, в доступности шаговой желательно. Вот. Каких-то особых сложностей я не встречал.
Ну, ты живешь один или с какими-то нашими коллегами-соратниками, или, может быть, еще там с девушкой?
Не, я живу один.
Всегда стоит выбор, что арендовать, там, дом или кондоминиум. Вот ты на чем остановился?
Я арендую кондоминиум. Вообще, насколько я понимаю, арендовать дом или виллу лучше всего с какими-то товарищами, друзьями, то есть компанией. Но я решил как бы сосредоточиться на покере, поэтому я арендую один кондоминиум, чтобы не отвлекаться, скажем так.
И что из себя представляет твое жилище?
Жилище представляет из себя двухкомнатную квартиру. Одна комната получается как зал плюс кухня, и вторая комната спальня.
И что, это какой-то дом большой, это как гостиничный комплекс или что это такое?
Это просто жилой дом, восьмиэтажный, в нем есть бассейн, тренажерный зал, кафе. Здесь как бы большинство комплексов так и построены, то есть как жилые дома, в которых можно арендовать комнату там на день, на месяц, на год. Соответственно, как правило, вся инфраструктура находится поблизости, очень часто именно относится к этой, как бы, к этому дому, то есть к этой фирме, которая обслуживает весь этот дом. То есть тут так в основном есть.
Ну и последнее, что, конечно, было бы интересно всем узнать, расценки на аренду жилья в Таиланде на сегодняшний день каковы?
Расценки на аренду жилья где-то начиная от $300 и выше. Я снимаю за $600, но тут очень немаловажен фактор, скажем так, торга, потому что зачастую, видя туристов, сразу стараются называть высокую цену предложения, и тут уже как сторгуешься. Часто можно сбить цену в 2 раза, и иногда даже больше. Ну, также еще немаловажный фактор – это сезон, то есть если вы планируете ехать в Таиланд в декабре или в январе, то желательно заранее позаботиться и как бы спланировать аренду, потому что в это время, как правило, везде все занято, и найти жилье гораздо тяжелее. Ну и, соответственно, если ехать в Таиланд вот уже в конце зимы, весной, то с жильем не так напряженно, то есть есть очень много вариантов, можно выбрать на свой вкус неплохое место.
В общем, ты всем доволен?
Да, да, я всем доволен.
Отлично. Ну что ж, давай тогда вернемся обратно к нашей основной теме, теме покера. Вот интересует, конечно, момент твоего становления. Вот обучение – это очень важный момент, как известно. Во-первых, как ты пришел к осознанию того, что обучение – это действительно важно, и этим нужно серьезно заниматься? И что ты конкретно делал для того, чтобы расти по лимитам постепенно и задержаться в покере?
Ну, я изначально понял идею того, что результаты в покерном плане зависят в первую очередь от твоего скилла, умения играть. Соответственно, я сразу старался максимально уделять времени обучению. Но, наверное, как у большинства игроков, дела это недостаточно. И мой скилл рос исключительно благодаря практике. То есть я очень-очень много играл. И, соответственно, времени мало уделял времени разбору рук или просмотру видео, что на самом деле не совсем правильно. Лучше всего как бы балансировать между обучением теории и практикой, чтобы это было примерно в равных долях. Но в моем варианте была в основном одна практика. Вот.
Ну и, то есть ты в основном набивал дистанцию и за счет этого получал какой-то скилл уже такой практический.
Да, да, да.
А вот начинающим игрокам что бы ты посоветовал? Вот есть такое мнение, что сейчас начинать в покер играть вообще тяжело, и многие советуют вообще даже и не пробовать. А ты бы вот тем людям, которые решили попробовать свои силы в покере, что бы посоветовал? Делать, что не делать?
В первую очередь я бы посоветовал, наверное, самое главное, это не совсем касается каких-то игровых нюансов, именно определиться с тем, что начинающие игроки хотят получить от покера, то есть это их, чтобы покер стал их хобби, то есть играть в свободное время, покер стал каким-то приработком, то есть получать небольшой доход к основной работе, или же пытаться сделать покерную карьеру, то есть получать доходы исключительно от покера. Соответственно, выбирая каждую из целей, она потребует определенные усилия, совершенно разные, потому что если начинающий игрок хочет стать именно профессиональным покеристом, зарабатывать столько игрок в покер, то ему понадобятся огромные затраты по времени, по вообще... То есть это совершенно другие затраты по усилиям по сравнению с тем, если игрок хочет просто сделать покер как своим хобби. Вот. Это, наверное, основная такая идея, очень важная. Потому что многие начинающие игроки, они не совсем четко понимают, насколько нужно много прилагать усилий для того, чтобы стать хорошим игроком. То есть я и сам обучал нескольких человек с нуля игре в покер, которые тоже хотели зарабатывать. И, как правило, достигнув какого-то минимального такого положительного уровня, то есть побив какие-то микролимиты, зачастую игроки замедляются в своем развитии, потому что уже понимают, что покер это скорее более рутинная работа, требует большой усидчивости, большой кропотливой работы, и очень часто, соответственно, можно сказать, как-то сдаются, или... То есть перестают уделять покеру столько времени, сколько нужно для подъема по лимитам. Вот такая идея.
Ну, конечно, большинство из тех, кто нас слушает, мне так кажется, вот в данный момент, как раз планируют зарабатывать деньги покером и сделать это основным делом своей жизни. Вот как ты думаешь, на сегодняшний день много шансов у начинающих покеристов вот, пробиться? И насколько тяжелее сейчас начинать покерную карьеру, чем там 2-3 года назад?
Да, сейчас, конечно, начинать карьеру тяжелее, чем раньше, но тут все исключительно зависит от игрока, сколько он будет времени уделять. И как мы уже эту тему затрагивали, покерный скилл растет или когда игрок занимается теорией, или за счет практики. Соответственно, если, скажем так, начинающий игрок хочет зарабатывать игрой, он должен очень много времени уделять и теории, и практике. Но тут стоит признать тот факт, что большинство новичков они мало времени теории уделяют. И поэтому мой совет тем, кто хочет именно начинать и именно улучшать свою игру за счет практики, именно играть много, то есть если не наигрывать дистанцию, то скилл будет расти очень-очень медленно, и это может в итоге вся эта идея именно с заработком в покере может не совсем удачно сложиться.
Ну, а вот ты на сегодняшний день, являясь уже, можно сказать, профессиональным игроком, каким образом поддерживаешь свой скилл? Только ли отыгрыванием каких-то там мега-дистанций? Или еще все-таки там посматриваешь какие-то видео, что-то там читаешь?
Периодически просматриваю видео. Ну, и очень важным фактором является, наверное, то, чтобы игрок играл не на автомате, то есть чтобы каждое решение во время своих сессий обдумывал, чтобы вообще задумывался о покере, о раздачах, тогда в голову, естественно, будут приходить какие-то идеи, какие-то мысли, и скилл будет расти. Потому что многие игроки играют как бы на автомате, они не задумываются о своих действиях, то есть играют шаблонно, и это очень большая ошибка. Ну и также еще очень важно самокритично подходить к своей игре. Нужно понимать, что какой бы игрок ни был, его игра несовершенна, и совершенство вообще достичь, ну, наверное, невозможно, но к этому нужно стремиться. Поэтому игрок должен все время думать и задумываться о том, как лучше сыграть и как вообще в целом улучшить свою игру. Потому что я и сам сталкивался с многими игроками, которые очень, скажем так, некритично относятся к своей игре, считают, что они играют хорошо, им просто не везет, или еще какие-то другие придумывают, скажем так, отмазки. И я считаю, что это очень-очень, скажем так, большая ошибка, которая в итоге может привести как бы к серьезным неудачам, скажем так. То есть нужно всегда очень самокритично относиться к своей игре.
Понятно. Вот касательно планов, я уже как бы, разумеется, понял, что ты планируешь сделать в этом году, я думаю, все это уже поняли, но это же достаточно продолжительный марафон, и планируешь ли ты во время этого марафона расти по лимитам?
Ну, на данный момент я миксую лимиты, как я и говорил, играю 24 до 10-20, соответственно, 10-20 это мой топ-лимит, и я бы не сказал, что я на нем чувствую себя на данный момент уверенно и что я на нем в полной мере закрепился. Соответственно, одной из целей данного марафона является то, чтобы я на своих топ-лимитах отыграл достаточную дистанцию, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы привыкнуть к полю. Ну и, соответственно, если все будет складываться удачно, то буду пробовать лимиты выше.
Ну, а не мог бы ты проанализировать сейчас и рассказать, как же отличается поле вот на такой большой вилке вот от 2 до 20?
Ну, во-первых, тут стоит сразу же отметить, что играю в fixed limit. Соответственно, игры гораздо меньше, чем в no limit. конкуренция достаточно жесткая. Конкуренция сложилась еще со времен «Черной пятницы», поскольку основная, скажем так, публика и основные слабые игроки Fixed Limits это были американцы. А с уходом американцев, естественно, осталось большое количество хороших регуляров европейцев. И многие американские регуляры переехали в Канаду, в другие страны. Соответственно, поле Fixed Limits довольно жесткое. И с ростом по лимитам идет заметное ухудшение, скажем так, усложнение игры. Сильных регуляров очень много, слабых игроков мало. Поэтому картина, когда за стол с одним слабым игроком выстраиваются в очередь по 10-15 человек, это, скажем так, уже обыденность на высоких лимитах.
Вообще, насколько по тебе ударило вот это вот явление ухода Америки и закрытия ФТП, насколько тяжело ты пережил это все? Или вообще тебя это не коснулось?
Естественно, сложность, как бы, игра усложнилась, но сказать, что это как-то сильно повлияло на меня, я бы не сказал. Потому что тут скорее зависит от мотивации, то есть если человек мотивирован стать лучшим игроком, если он постоянно совершенствуется, то я считаю, что он добьется своего, и он не должен как-то расстраиваться из-за таких вот событий. То есть понятно, что игра ухудшается, точнее не игра ухудшается, а усложняется. В среднем регуляры играют лучше, но это не повод, чтобы опускать руки. Это наоборот как бы повод, чтобы увеличить, скажем так, темпы улучшения своего скилла, что-то вроде этого.
Ну, это ты, конечно, все правильные вещи говоришь, но с такими вещами, как закрытие огромного покер-рума, вряд ли что-то можно поделать. Как говорится, против лома нет приема. Вот против этого ты как бы вообще на ФТП играл в тот момент, когда он закрылся?
Мне повезло, я на ФТП не играл, поэтому у меня там банкролл не завис. Но, естественно, если бы у меня там была крупная сумма и зависли деньги, то, конечно, это бы меня расстроило.
Ну, и слава богу, и тем более, что все закончилось хорошо на сегодняшний момент. Вот что хотел у тебя узнать. В своей жизни вообще ты успел поработать на каких-то работах таких, вы знаешь, которые свойственны вообще для того, чтобы на них работать? Офлайн, там офис или что-нибудь еще, там завод, может быть, я не знаю.
Да, я год работал мерчендайзером. Это такой человек, который следит, скажем так, за продукцией определенной фирмы в магазинах. Вот. И данная работа меня еще больше, скажем так, смотивировала к тому, чтобы я начал зарабатывать покером, потому что я понял, что, скажем так, деньги легко не даются, и на обычной работе тоже нужно прикладывать большое количество усилий, как бы, чтобы заработать деньги. Деньги гораздо меньше, чем в покере. Поэтому почему бы не прилаживать, скажем так, усилия для игры в покер, чтобы зарабатывать гораздо больше деньги.
Ну, ты сказал так мягко, что они трудно даются. Мне кажется, что на работе мерчендайзера они вообще не даются в нормальном объеме.
Да, особенно в Беларуси.
Скажи, а ты образование какое-то успел получить?
Да, я закончил институт по специальности юрист, но поработать по специальности мне не довелось. Может быть, и с счастьем не довелось, потому что работа тяжелая.
Ну, скажи, а это был какой-то такой лажовый институт? Вот таких очень много в Российской Федерации, где ты просто платишь деньги, можешь даже не ходить, и в конце тебе диплом выдают. Или это было действительно образование?
Скорее, это был лажовый институт, но у нас в Белоруссии, как бы, даже если институт частный, то что заочно, все равно есть какие-то требования к учащимся, то есть просто так заплатил деньги и тебе дали диплом, у нас такого нету, хотя, естественно, особых требований к нам не было. Кроме института я заканчивал колледж юридический, то есть это как среднеспециальное образование шло, и вот колледж как раз-таки был очень серьезным таким испытанием, можно так сказать. То есть у нас довольно высокие требования были к нам, и там я получил хорошие знания. А вот институт я уже заканчивал заочно, и там, скажем так, можно сказать, свои знания даже порастерял после колледжа.
Ну а сейчас ты их уже окончательно подрастерял, или если припрет, сможешь юристом поработать?
Я думаю, что окончательно подрастерял, и навыков к работе по профессии у меня практически не осталось. То есть, если я захочу работать юристом, мне придется заниматься каким-то самообразованием, много-много читать, и каких-то навыков именно профессиональных у меня вряд ли осталось.
В принципе, любой юрист, он должен что основное уметь? Это знать, где, в какой книжке, что прочитать, посмотреть. Вот. В общем-то, это основная функция любого юриста, как мне кажется.
Да, согласен. Частично согласен.
Вот еще такой вопрос. Смотри, ты получил высшее образование. Наверняка твои родители, родственники, близкие какие-то люди, друзья, они были просто уверены, что ты пойдешь работать по специальности, ну, может быть, не по специальности, но все-таки как-то более социальный образ будешь вести жизни. И тут бац, и ты уходишь в такую область, у которой не очень хороший имидж до сих пор в народе. Как отреагировали твои родители и близкие люди на такой твой необычный для среднестатистического человека выбор?
Отреагировали, можно сказать, на удивление еще более-менее мягко, потому что, естественно, наверное, большинство родителей бы восприняло это совершенно в штыки. Мои родители не поощряли меня, но и особо не отговаривали. То есть основной подход был такой, то, что это мой выбор, и как бы я сам решаю свою судьбу. Ну, естественно, родители изначально думали, что это так временно, что я поиграю немного и, естественно, наверное, проиграюсь и начну уже обычно строить карьеру на обычной работе. Однако все сложилось иначе. И сейчас я зарабатываю уже довольно неплохие деньги, и родители уже привыкли и даже иногда спрашивают, как дела у тебя на работе. Хотя я игру в покер в полной мере работой не считаю. То есть для меня это все-таки скорее игра, которая просто приносит хорошие деньги.
Ну, а вообще покер ты воспринимаешь как дело своей жизни или скорее как какой-то такой шаг временный, вот как накопление стартового капитала для чего-то большего, для открытия своего какого-то дела, может быть? Или ты считаешь, что, в принципе, можно всю жизнь покером заниматься?
Нет, я считаю, что если игрок хочет играть профессионально в покер, то, естественно, нужно рассчитывать на то, чтобы за 3-4 года заработать крупную сумму денег и рассчитывать на то, что игрок будет играть как бы в покер всю жизнь. Это, по-моему, глупо. И я в отношении себя точно так же считаю, что я должен как бы заработать крупную сумму денег за несколько лет, а потом уже смотреть по обстоятельствам. Вот. Но в то же время для меня покер не просто средство заработка, а в какой-то мере средство самореализации, потому что я очень много трачу сил как бы на это дело, постоянно занимаюсь, скажем так, постоянно обеспокоен ростом своего скилла. То есть для меня это, скажем так, очень важная часть моей жизни. Вот. Также тут хотелось бы очень важную деталь отметить для новичков, посоветовать им то, что если вы собираетесь играть в покер, то изначально нужно рассчитывать на то, что придется много работать, и лучше всего рассчитывать на то, что нужно заработать большую сумму денег за несколько лет, и потом уже как бы решать, что с ними делать, потому что очень многие игроки в покер устанавливают какие-то себе небольшие планки, например, там $500 в месяц или $1000 в месяц, и думают, что это было бы классно, вот зарабатывать такую сумму денег в месяц, и больше как бы ничего не надо. На самом деле это, мне кажется, это серьезная ошибка, потому что большинство игроков в покер — это молодые люди, и, можно сказать, свои самые лучшие годы, то есть когда они находятся в расцвете сил, тратить на игру в покер ради заработка там, $500 или $1000 или $2000, это довольно глупо. Гораздо лучше устроиться на обычную работу и построить себе карьеру где-то в хорошей компании, чем играть в покер ради таких небольших сумм. И, соответственно, если молодой человек выбирает себе такой путь, как путь покериста, скажем так, то лучше всего сразу рассчитывать на то, что придется много работать, и надо заработать большую сумму денег, которая бы в дальнейшем, скажем так, изменила полностью жизнь, чтобы можно было заработать, ну, эти деньги и уже вложить куда-нибудь или купить недвижимость, то есть значительно изменить свою жизнь.
Ну, вот ты сказал, что глупо думать, что в покер можно играть всю жизнь, но сразу всплывает образ Брансона, вот как же так?
Ну, Брансон – это уникальный игрок, и мне кажется, это пример не совсем такой правильный, потому что понятно, что есть люди, которые играют долго, которые, ну, если взять того же Брансона, все же он играет, можно сказать, с момента вообще возникновения, появления покера как такового. То есть это скорее исключение. И, к сожалению, мы живем не в Америке, не в Техасе. И я думаю, на Брансона не стоит равняться. Точно так же, как и на любых других телевизионных звезд.
То есть они у тебя, кроме отвращения, ничего не вызывают?
Нет. Почему отвращение? Наоборот, они могут быть как примером для подражания, но не стоит как бы именно копировать их, скажем так, образ поведения, образ мышления, и не стоит слепо доверять тому, что они говорят, потому что нужно понимать, что большинство так называемых покерных звезд — это в первую очередь, скажем так, маркетинговые фигуры, то есть ихняя цель рекламировать те или иные услуги. И, соответственно, зачастую большинство того, что они говорят, и того, что они, скажем так, пропагандируют, это, скажем так, является не ихним, скажем, мнением, а мнением ихних спонсоров, то есть, скажем так, навязанной идеей. И она может быть не совсем правильная именно в наших современных реалиях игрок, скажем так, людей из бывшего СНГ.
Ну, а вот лично ты не отказался бы при случае стать той самой маркетинговой фигурой?
Нет, не отказался. И, по-моему, это глупо отказываться, потому что если ты станешь маркетинговой фигурой, естественно, твои доходы вырастут. И это нормально. То есть тут не стоит этих людей как-то расценивать негативно, но и в то же время не стоит им поклоняться и создавать себе из них кумира. То есть нужно находить какую-то середину золотую. Я думаю, что просто необходимо подражать именно каким-то определенным качествам данных маркетинговых фигур, данных личностей, но не пытаться копировать полностью их. То есть, например, если какой-то игрок известен своей работоспособностью, вроде Бертрана Гроштелье или Фила Гальфанда, то нужно, чтобы эти игроки были именно примером вот именно определенной черты характера, а не стремиться именно как бы во всех проявлениях быть как.
А вообще, в принципе, в покере, хотя бы теоретически, вот какие ты цели себе ставишь на дальнее будущее? Ну, хорошо, отыграешь ты этот марафон, выиграешь его, я не сомневаюсь, получишь кучу денег. А дальше что? Какие цели глобальные ты себе покерные ставишь?
Глобальные цели — совершенствовать свою игру. То есть идеальная цель, наверное, стать лучшим игроком. То есть я буду прикладывать все усилия, чтобы им стать. Но тут, конечно же, стоит учитывать, что различные в жизни могут быть обстоятельства. И в покерном мире, как история показывает, все может очень круто измениться. Поэтому Моя цель просто совершенствоваться как игрок, становиться все лучше и лучше и стараться заработать максимум и, скажем так, выжить максимум из сегодняшнего дня. И уже, скажем так, можно сказать, жить сегодняшним днем. Что-то вроде этого.
Ну вот ты затронул тему интересную по поводу перспектив вообще покера, его развития, я имею в виду онлайн-покер. Как ты думаешь, что нас может ждать в будущем, в ближайшие там, пару лет, тройку лет?
Ну, я думаю, что перспективы неплохие. Многие игроки говорят, что онлайн-покер находится в глубоком кризисе, что дальше будет все хуже, но я с ним не согласен. Можно посмотреть статистику по трафику трех крупнейших покер-румов, и видно, что тенденции, в принципе, положительные. И я думаю, что будущее онлайн-покера скорее положительное. Я не думаю, что будет какой-то новый покерный бум и огромный приток игроков, но в то же время я не думаю, что будет какой-то закат онлайн-покера. Я думаю, что еще много лет можно будет зарабатывать этой деятельностью. Что касается именно политики покер-румов, я думаю, что, как уже писалось в статьях на Poker Strategy, тренды современного покера, на данный момент покер-румы будут прилагать все усилия именно для привлечения новых игроков. Соответственно, поощрения регуляров будут сокращаться. Вопрос просто когда. То есть я уверен в том, что в целом рейкбэк и бонусы для регуляров постепенно будут сокращаться. И, к сожалению, для профессиональных игроков это не совсем хорошая тенденция.
Это онлайн-покер. А офлайн-покер? Ты когда-нибудь вообще за офлайн-столом сидел?
Да, было пару раз, но можно сказать, что в офлайн-покере я полный новичок, то есть весь мой опыт – это всего, наверное, несколько часов игры в покер-руме офлайновом. И по поводу перспектив офлайн-покера я, скажем так, не особо осведомлен в этой сфере, поэтому какие-то прогнозы не буду делать, однако могу заметить то, что вообще развитие офлайн-покера во многом зависит от законодательства, и может все очень круто измениться, потому что сегодня, скажем так, в какой-то стране покер может быть легализован, очень популярен и развиваться, а завтра могут принять закон, запрещающий офлайн-покер, соответственно, все развитие, все это, скажем так, можно сказать, все это пропадет. И поэтому строить какие-то планы касательно развития офлайн-покера, по-моему, будет глупо.
Ну, я даже тебя хотел не насчет перспектив его развития спросить, а просто о твоих ощущениях. Это все-таки есть тот самый рудимент покера, такой, ну, настоящий исконный покер, это именно офлайн. Онлайн все-таки появился там, в последние годы всего лишь навсего. Так вот, твои ощущения от сидения за этим офлайн-столом, что бы мог отметить, выделить?
Конечно, это совсем другие ощущения, когда ты сидишь за столом с живыми игроками, с живым дилером. И поначалу очень нравится, но, как и любая деятельность, если много играть офлайн, я думаю, что этот какой-то драйв, какие-то новые ощущения постепенно ты к ним привыкнешь. И даже я, несмотря на то, что я очень мало отыграл офлайн, все равно я уже как бы, когда играл, скажем так, последнее время, уже мне это не доставляло столько удовольствия, как первые секунды нахождения за столом, скажем так. И я думаю, что профессионально играть офлайн, пожалуй, гораздо сложнее, чем профессионально играть онлайн, потому что в игре в офлайн тоже есть очень много минусов. И очень много сложностей, скажем так.
Вот еще в начале нашего разговора ты сказал, что было несколько человек в твоей жизни, которых ты пытался, не знаю, успешно, неуспешно научить играть в покер. А ты это делал на какой-то коммерческой основе или так, по дружбе?
Делал так, по дружбе, и сейчас я продолжаю помогать этим игрокам. В принципе, всех, кого я обучал, играют в плюс, но не достигли каких-то высот, то есть застряли на уровне 0.5 доллара, 1.2 доллара. И их, скажем так, развитие затормозилось, к сожалению.
Мне кажется, или у тебя кто-то там из дробовика стреляет недалеко?
Нет, кажется.
Понятно, ну, может быть, какие-то глюк связи. Ну, то есть ты не рассматриваешь такой вариант, как стать, допустим, тренером и начать давать частные тренировки?
Ну, хорошо играть и быть хорошим тренером – это немного разные вещи, потому что одно дело, когда ты хорошо играешь, другое дело, когда ты должен обучить кого-то, то есть преподнести материал, и это тоже в своем роде определенный скилл. И на данный момент я не уверен, что смогу обучать, скажем так, всем тонкостям новичков. То есть если становиться тренером, то, естественно, тренером для низких, средних лимитов, то есть для продвинутых игроков, это гораздо сложнее, потому что материал сам гораздо сложнее. И мне кажется, что на данный момент мне бы не хватило моих способностей, но в будущем, как говорится, чем черт не шутит, может быть, и стану тренером.
Давай опять немножко отойдем от покера. Скажи, а как ты от покера отдыхаешь? Есть ли у тебя какие-то увлечения, хобби, может быть? Как время проводишь свободно и много ли у тебя его вообще?
Ну, на данный момент в рамках марафона свободного времени практически не остается. Но, скажем так, до марафонов в прошлом году, например, особо каких-то увлечений у меня нету. То есть, наверное, все обычно. Я люблю встречаться с друзьями. Скажем так, возможно, там сходить с ними куда-нибудь или поиграть в какую-нибудь онлайновую игрушку. То есть я бы не сказал, что у меня есть какие-то особенные хобби.
Давай сейчас тогда с тобой договоримся, как мы будем дальше действовать. Потому что вот сейчас мы в самом начале твоего удивительного марафона с тобой разговариваем, знаем, да, твою ситуацию. В следующий раз давай с тобой встретимся, когда будет те самые полгода, когда первое, да, какое-то особое условие будет выполнено или не выполнено. Это когда будет, кстати, примерно?
Я думаю, это будет в конце мая, в начале июня. Я отыграю половину дистанции марафона. Естественно, у меня будет гораздо больше впечатлений, уже будут какие-то существенные результаты. И я думаю, тогда будет много чего я смогу интересного рассказать.
А если ты не сможешь выполнить вот эти полугодовые условия, то ты будешь продолжать вот, заканчивать основные? Или это будет как бы явиться уже концом твоего марафона?
Нет, независимо от результатов, я буду стараться, скажем так, сражаться до последнего. Но, в принципе, на данный момент все складывается очень удачно. Скажем так, в рамках того плана, который я для себя спланировал, поэтому каких-то предпосылок для неудачного окончания марафона на данный момент я пока не вижу.
Ну и в третий раз, я так полагаю, мы с тобой постараемся встретиться уже, когда это все закончится. А когда это все закончится?
Думаю, к концу года, где-то в ноябре.
Ну, отлично. В общем, договорились. Вот еще хотел спросить тебя по поводу твоего быта на Таиланде немного. Скажи, много ли наших людей ты там видишь? Коллег, так сказать, покеристов, стратегов или, может быть, не совсем? Общаешься с кем-нибудь?
Общаюсь довольно мало, но покеристов здесь много. Я нахожусь, скажем так, в конференции в Скайпе, где довольно много игроков в покер и в Паттайе, и вообще в Таиланде, на Пхукете, в Самуи есть покеристы. И я думаю, что любой покерист сможет найти себе здесь, скажем так, коллегу, коллег, для общения, даже по тем дисциплинам, которые он играет, потому что таких действий здесь очень много.
А на улицах-то их можно встретить, как-то определить? Там они сидят с какими-нибудь девайсами, и призывные звуки Poker Stars слышны периодически из кустов, или как?
Нет, к сожалению, игроки в онлайн-покер мало играют на мобильных устройствах, и поэтому засечь их таким интересным способом пока что мне не доводилось.
Ясно. Ну что ж, спасибо тебе огромное за сегодняшний разговор. Я думаю, это хорошее начало для нашего вышеозначенного триптиха. Вот. Ну и напоследок, конечно, просто так я тебя отпустить не могу. И попрошу тебя поучаствовать в нашей классической рубрике. Я не знаю, слышал ли ты когда-нибудь наши подкасты? Слышал?
Слышал, но пока что не помню по поводу рубрики. Что особенного?
Ну, в общем, особенного в ней много. Вещь такая. Сейчас тебе предоставится неограниченное количество времени, и никакого вопроса не последует. Но имей в виду, что у тебя будет возможность обратиться к огромному количеству людей. Может быть, это будут тысячи людей, которые в результате послушают наш с тобой разговор. И ты сможешь сказать абсолютно все, что хочешь. Это могут быть и приветы, которые ты захочешь передать кому-нибудь. Это могут быть темы, которые тебя просто волнуют в жизни, в покере, а может быть, во вселенских масштабах. Решать тебе, пользуйся этим временем как хочешь, забирай его, оно твое.
Мне бы хотелось передать привет или поблагодарить тех читателей моего блога, которые поддерживают меня в моем пари и болеют за меня. Также хотелось бы обратиться к новичкам в целом. Хотелось бы сказать им очень важную вещь, то, что перед выбором играть в покер или не играть профессионально стоит обязательно взвесить все за и против. И если вы решили выбрать путь покериста, тогда нужно прикладывать максимум усилий, прикладывать все возможные, скажем так, силы для того, чтобы достичь своих целей. И ни в коем случае нельзя сдаваться или как-то останавливаться на достигнутом. Вот, пожалуй, и все.
Ну что ж, огромное спасибо тебе, Сереж. Я надеюсь, что этот час, который ты потратил на разговор со мной и с нашими слушателями, не явится вот тем самым часом, которого тебе не хватит для того, чтобы свой марафон завершить. В общем, большое спасибо за содержательный разговор.
Спасибо большое. До свидания.
А я, в свою очередь, должен напомнить, что в гостях у нас был сегодня пользователь под ником SB1989, и это было на начало нашего большого разговора. Мы будем справляться о состоянии его марафона, я думаю, что раз примерно в полгода, и посмотрим, получится у него или нет. Я, конечно, надеюсь, что получится. Дело хорошее. Вот. Ну и напоследок, знаете, вот говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот мне кажется, что если узнать, какую музыку слушает человек, то тоже о нем можно немало сказать. Поэтому мы послушаем одну из групп, которая нравится нашему сегодняшнему гостю. Вот, несмотря на то, что он, конечно, приверженец электронной музыки и предпочитает транс в основном, но вот эта группа ему нравится, мы ее послушаем. Я вам всем скажу пока, счастливо, всем удачи, и не забывайте заходить к нам на Огонек, то ли в формате подкаста, то ли в формате нашего вечернего лайв-шоу «Полный дом». А когда оно выходит, вы, наверное, сможете посмотреть по анонсам, если посещаете портал pokerstrategy.com, для которого все это и было создано. Я имею в виду наше сегодняшнее интервью. Всем пока.
Наступили, то наступили, кругом обступили, ногой наступили на нас. Пили, тупили, кутили, мутили, жили, кружили, как в первый раз. Начали, качали, потом отвечали, но что-то другое, не то, что начали.
Делали, делали, дели, недели, но нам ли быть в печали.
Надень на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Надень на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Надень на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Тени на голову гандон.
Нас не берет такая зараза.
Люмпираза.
А ты постучи. Если не хочешь бороться, не надо включить. телевизор сидит, дрочит. Но ешь подборы, в нем договоры, запары, запоры, запоры колючие.
Темные лючи.
Мониторы, моторы, времени, воры, несчастные случаи. Фракции, акции, фрикции, фикции, коммуникации. Нет вакцины, но есть только цены. Бакты на евро, кто будет первым? Игры на нервах.
Грязные войны.
Чистые деньги героев уродуют. На постаментах менты догоняют. Как запах моментов. Мир иллюзий, пять элементов.
Натяни на голову гандон. Это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон. Это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон. Это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон.
Натяни на голову гандон. Есть такой закон, проверю на железо. Стопать ты в деньги бесполезно. Есть право налево,
право.
На хранение
молчание.
Мы не отвечаем
зеленого чая.
А есть что-нибудь?
А так я, не я, не ты, не он, не рвана. Кому-то банан, кому-то кожура от банана. Do you wanna?
Нет!
Есть слово надо. Ради идеи или ради шоколада. Кто-то открывает рот, кто-то оголяет зад. Кому-то на час вперед, кому-то на час назад. Но завтра не будет, вчера уже было. Любите маму, мойте руки мылом.
Натяни на голову гандон. Это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон. Это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон.